Все началось на рассвете в 5 утра. Четверо всадников выехали из лесу в окрестностях матушкиной хижины, привязали лошадей там, откуда их ржание нельзя было расслышать, и очень осторожно прокрались сквозь туман. Сержанту не по душе пришлось это задание. Он был уроженцем овцепиков и не знал, как полагается арестовывать ведьму. Однако ни капли не сомневался, что ведьме арест не понравится. И ему не хотелось бы повстречаться с ведьмой, которой это не понравится. Прочие члены отряда тоже были местными парнями. Они гуськом следовали за командиром, готовые спрятаться за ним при первых признаках чего-то более неожиданного, чем дерево. Домик матушки, похожий на гриб, проступил из тумана. И хотя ветра не было, матушкин сад, буйно поросший травами, колыхался сам по себе. Встречались тут растения, которых не сыскать в здешних горах. Их корни и семена проделали по плоскому миру путь в 5000 миль, и сержант мог поклясться, что один или два цветка повернулись к нему. Он вздрогнул.
— И что теперь, сержант?
— Рассредоточимся, — сказал он. — Вот именно. Рассредоточиться. Вот что нам нужно сделать.
Они осторожно продвигались сквозь папоротник. Сержант скорчился в три погибели за удачно подвернувшимся по пути бревном и сказал:
— Хорошо, отлично. План наступления в целом вы уяснили. Теперь давайте рассредотачиваться снова, и на этот раз мы будем рассредотачиваться порознь.
Солдаты поворчали, но послушно скрылись в тумане. Сержант дал им несколько минут на то, чтобы занять позиции, и затем сказал:
— Хорошо, теперь мы...
Он сделал паузу. Он поразмыслил над тем, осмелится ли выкрикнуть команду, и решил воздержаться. Он встал, он снял шлем, чтобы проявить уважение, и прошел по росистой траве к задней двери. Он постучал. Очень деликатно. После нескольких секунд ожидания сержант снова надел шлем на голову и сказал:
— Никого нет дома, отходим.
И начал отходить. Дверь отворилась. Отворялась она очень медленно и скрипела просто невероятно. Если банально пренебрегать смазкой дверных петель, такого эффекта не достичь. Потребуется вдумчивая работа с горячей водой в течение нескольких недель. Сержант остановился, а затем очень медленно обернулся, стараясь задействовать в этом движении как можно меньше мышц. Сержант испытал смешанные чувства по поводу того, что в дверях никого не оказалось. Весь его опыт вопиял, что двери просто так, сами по себе, не открываются. Он нервно откашлялся.
— Какой у вас скверный кашель! — произнесла матушка Буревей прямо у него над ухом. — Вы правильно сделали, что заглянули ко мне.
Сержант посмотрел на нее со смесью благодарности и ужаса и произнес:
— Что она сделала?
— переспросил герцог. Сержант пристально изучал пространство в нескольких дюймах правее трона.
— Дала мне чашку чая, сэр, — сказал он.
— А как насчет ваших людей?
Им она тоже налила по чашечке, сэр.
Герцог поднялся с места и обнял сержанта за плечи, облаченные в ржавые доспехи. Настроение у него было плохое. Полночи он провел за мытьем рук. Ему все еще мерещился чей-то шепот в ушах. Овсянка на завтрак оказалась слишком соленой, зажаренной и с яблоком. А негодяй-повар устроил на кухне истерику. У герцога были все причины для раздражения. Он был вежлив. Герцог принадлежал к породе людей, которые становятся все более приятными в общении, покуда терпение не истощается до самого предела, пока не будет достигнута точка, когда фраза «огромное вам спасибо» обретает остроту лезвия гильотины.
— Сержант,
— сказал он, медленно увлекая того за собой.
— Да, ваша светлость. —
Я не уверен, достаточно ли четкий... — Ясный приказ я вам отдал, сержант,
— молвил герцог змеиным голосом.
— Сэр?
— Наверное, я мог ненамеренно ввести вас в заблуждение. Я хотел сказать, приведите ко мне ведьму, если потребуется, то в цепях. Но, возможно, на самом деле я сказала, ступайте и выпейте чашечку чая. Так оно и было.
Сержант насупился. Сарказму не было места в его жизни. Собственный опыт в искусстве раздражения людей не распространялся дальше грозных окриков и время от времени использования деревянных предметов.
— Нет, сэр.
— Любопытно. А почему же в таком случае вы не выполнили приказ?
— Сэр.
— Полагаю, она произнесла парочку заклинаний, да? — Я наслышан о ведьмах, — сказал герцог, который провел предыдущую ночь
за чтением, пока его перевязанные руки еще могли переворачивать страницы.
— И освоил некоторые наиболее будоражащие воображение опусы на эту тему.
Книги были написаны волшебниками, соблюдавшими обет безбрачия, коих порой, обычно около 4 часов утра, посещали весьма замысловатые фантазии.
— Думаю, она подарила вам видение неземного блаженства. Она показала вам,
— герцог содрогнулся,
— темные очарования и запретные восторги, о которых смертные даже помышлять не должны, и демонические тайны, погрузившие вас в глубины людских желаний.
Герцог присел и обмахнулся платком.
— С вами все в порядке, ваша светлость?
— участливо спросил сержант.
— Что? О, все великолепно.
— Вы так раскраснелись.
— Не меняйте тему разговора, любезный!
— рявкнул герцог, который уже взял себя в руки.
— Признавайтесь, она предложила вам чувственные распутные наслаждения, ведомые лишь тем, кто преуспел в искусстве ублажения плоти, не так ли?
Сержант встал на вытяжку и выкатил глаза.
— Нет, сэр!
— отрапортовал он тоном человека, решившего резать правду матку, наплевав на последствия.
— Она предложила мне булочку!
— Булочку?
— Да, сэр! — Со смородиной!
Фельмец сидел абсолютно неподвижно, сражаясь за целостность своего внутреннего мира. Наконец он смог из себя выдавить.
— А что произошло с остальными?
— Им тоже досталось по булочке с повидлом, сэр! Всем, кроме юного Роджера, ему, ваша светлость, нельзя кушать фрукты из-за его небольшой конфузии.
Герцог откинулся на спинку скамьи и прикрыл глаза рукой.
— Я рожден, чтобы править на равнинах,
— думал он.
— Там, где все ясно и гладко, нет здешних причуд с погодой, а люди не похожи на пряничных человечков. Сейчас он вывалит мне, что же случилось с этим самым Роджером.
— Он угостился печеньем, ваша светлость.
Герцог уставился на деревья. Он был зол. Зол до крайности. Но 20 лет брака с леди Фельмет научили его контролировать не только порывы, но даже инстинкты. И разум герцога работал так интенсивно, что мышцы подергивались лишь в самой незначительной степени. А теперь из темных глубин его сознания всплыла некая эмоция, на которую до сих пор у него не хватало времени. Любопытство махнуло своим плавником. 50 лет герцог благополучно прожил без любопытства. Аристократы эту черту характера не любят и опытом в ее использовании не обладают. Уверенность — куда более надежная ставка, считал герцог. Но сейчас он не мог не признать, что любопытству порой может найтись практическое применение. Сержант торчал посреди зала с бесстрастным видом человека, который ждет приказа и способен ждать до тех пор, покуда вселенский ураган не снимет его с поста. Он много лет посвятил нехитрой службе королям Ланкра, и это не могло не сказаться. Тело его застыло в позе почтительного внимания, но, несмотря на все усилия, желудок подводил. Герцог взглянул на человечка, скорчившегося на табуретке у подножья трона. Под этим взглядом шут поднял голову, робко звякнув бубенчиками. Герцог принял решение. Кратчайший путь к прогрессу, полагал он, найти уязвимые места противника. Он попытался прогнать мысль, что это почки короля, того самого, на верхней площадке темной лестницы, и сосредоточился на том, что мог взять в руки. Руки. Фельмет отскребал их и мыл, но это не помогало. В конце концов, он спустился в темницу и позаимствовал одну из проволочных щеток палача. Щетка тоже нисколько не помогла, стало только хуже. Чем сильнее он скреб, тем больше крови проступало. Он боялся сойти с ума. Загонял страх в глубину души. Уязвимые места. шут выглядел как одно сплошное уязвимое место.
— Вы свободны, сержант.
— Сэр, — уронил сержант. Он вышел, шатаясь.
— Эй ты, шут.
— Ей-же-ей, я тут, государь, — отозвался шут, нервно перебирая струны мандолина. Герцог уселся на трон.
— Так не пойдет, — сказал он. — Дай мне совет, мой несчастный дурак.
— Я чаю, ей же ей, дядюшка! — пискнул шут.
— Я тебе не дядюшка. Уверен, что не забыл бы такого племянничка,
— процедил лорд Фельмет, наклоняясь до тех пор, покуда его нос не оказался в нескольких дюймах от лица изумленного шута.
— Попробуй только прибавить к следующей реплике что-то вроде «Дядюшка, ей же ей» или «Я чаю, и тебе не поздоровится».
Шут безмолвно пошевелил губами и спросил.
— А как вам присно?
Герцог знал, когда можно пошутить.
— Присно я переживу, — заверил он. — Ты тоже можешь пережить. Но без дурацких ужимок.
Он ободряюще улыбнулся.
— Давно ты в шутах, парень?
— Присно, сударче.
— Сударче,
— заметил герцог, предостерегающе воздев руку.
— Это уже перебор.
— Присно, то есть светлость ваша, — сказал шут и нервно сглотнул. — Всю жизнь ваша, с 17 лет в скоморохах, с самого детства. А до меня мой отец и мой дядя одновременно с ним, а до них мой дедушка и его...
— Так ты потомственный, прирожденный дурак.
— Семейные традиции, ваша, — сказал шут. — Ну, то есть присно. Герцог снова улыбнулся. И шут был слишком взволнован, чтобы оценить его оскал.
— Ты ведь здешний уроженец?
— спросил герцог. — Ей же... Да, вашество.
— Стало быть, знаешь все о местных верованиях, суевериях и так далее?
— Думаю, да. Присно.
— Прекрасно. — Где ты спишь, мой шут?
— На конюшне, вашество.
— Отныне ты можешь спать в коридоре моего порога,
— благосклонно разрешил герцог. «Прах меня побери!»
«А теперь...» — сказал герцог, и голос его обтекал шута, словно патока пудинг. «Расскажи мне о ведьмах».